В ОГПУ. Секретно-политический отдел. Совершенно секретно. Неизданные произведения, изъятые при обыске Андрея Платонова. Москва, 1933 год. Мария, хочу побеседовать с тобой. Смешивать меня с моими сочинениями — явное помешательство. Истинного себя я еще никогда никому не показывал. И едва ли когда покажу. Этому есть много серьезных причин. А главное, что я никому не нужен по-настоящему. За опубликование повести «Впрок» редакция журнала «Красная новь» получила выговор, и фактически только после этого Платонова начали прорабатывать и перестали печатать. Платонов тогда говорил: «Мне все равно, что другие будут говорить. Я писал эту повесть для одного человека, для товарища Сталина. Этот человек повесть читал и по существу мне ответил. Все остальное меня не интересует». Платонов бросил вызов власти. На него обрушивается гнев самого вождя всех времен и народов. «Сволочь!» – написал на повести Сталин, прочитав ее. По другим сведениям, он в беседе с Фадеевым распорядился: «Вмазать так, чтобы было впрок». Платонов бросается за помощью Горькому. «Мне сейчас никто не верит», – пишет он в письме к вершителю советской литературы. «Я хотел бы, чтобы вы поверили мне. Жить с клеймом классового врага не только морально невозможно, но и практически нельзя». Горький на письмо не ответил. В мае 1933 года доведенный до отчаяния Платонов снова взывает Горькому. «Могу ли я быть советским писателем, или это объективно невозможно?» Ответа нет. Осенью того же года еще одно письмо. «Прошу вас, как председателя Оргкомитета писателей Советского Союза, помочь мне, чтобы я мог заниматься литературой. Меня не печатают 2,5 года. Я прошу вас, если вы не считаете нужным поставить на мне крест, оказать мне содействие. Мне это нужно, чтобы я мог физически жить и дальше работать». И снова без ответа. В феврале 1934 года Платонов посылает Горькому свой рассказ «Мусорный ветер» с просьбой помочь его напечатать и добавляет: «Обращение мое непосредственно к вам вызвано моим тяжелым положением». Горький пробует править рассказ пером закоренелого реалиста и в конце концов отвергает за ирреальность содержания, которое, цитирую, «граничит с мрачным бредом». «Пишу о нашей любви. Это сверхъестественно тяжело. Я же просто отдираю корки с сердца и разглядываю его, чтобы записать, как оно мучается. Вообще писатель – это жертва и экспериментатор в одном лице. Но не нарочно это делается, а само собой так получается. Но это ничуть не облегчает личной судьбы писателя. Он неминуемо исходит кровью». В лубянском досье Платонова рукопись, технический роман, совершенно неизвестная страница творчества, замысел, о существовании которого ничего не знали платоноведы. «Я человек технический», – говаривал Платонов. Вот и роман технический. Юность героя – революция. Мечта – электричество. А вокруг засуха, голод, беда. Революция плюс электричество – всеобщее счастье. Пока все согласуется с руководящей идеей, генеральной линией Ленина. Герой романа – студент Душин. Бывший Платонов, боявшийся когда-то, что люди уничтожат все мировое вещество. Теперь все более каменея в своем непреклонном служении идеи, превращается в типичного советского инженера. Истратить без жалости одно или два поколения – это метод новой власти. Мы ведь такие люди. Мы живем ответственно. Мы – жуткие. Самый яркий образ романа – неожиданный, сюрреалистичный, мудрая старушка ростом с ребенка. Это вечная труженица, роженица и кормилица. Собственно, и есть сама Матерь-Земля. Душин встречает ее в открытом поле, отставшей от крестного хода по случаю засухи. «Не молитесь, бабушка, лучше никому. Природа не слышит ни слов, ни молитвы. Она боится только разума и работы». «Разума?» – произнесла старуха с ясным сознанием. «Да я столько годов прожила, что у меня разум до кости, только всего и есть. А плоть давна вся в работу да в заботу спущена. Во мне и умереть-то мало чему осталось. Все уж умерло помаленьку. Ты взгляни на меня, какая я есть. Старуха встала перед Душиным, приподняла юбку, забыв про стыд, про любовь и всякое другое неизбежное чувство. Верно было, что на старухе немного осталось живого вещества, пригодного для смерти, для гниения в земле. Кости ее прекратили свой рост еще в детстве, когда горе труда и голода начало разрушать девочку. Нажитое в молоке матери тело тоже впоследствии истощилось в ручном труде. И вот теперь Душин видел ничтожное существо с костями ног, прорезавшимися, как ножи, сквозь коричневую, изрубцованную кожу. Разве мы одному Богу только кланяемся? Мы и ветра боимся, и гололедицы, и ливня, и суши, и соседа, и прохожего человека, и на всех крестимся. Разве мы молимся от того, что любим? Нам и любить-то нечем уж. Душин, не чувствуя стыда от горя, еще далее оголил старуху. Грудь была так мала, что только немногое и сухое могло там находиться. Чувствовать что-либо старухе было уже нечем. Оставалось лишь мучиться и сознавать мысленно. Такая грудь ничего уже не могла делать, ни любить, ни ненавидеть, но на ней самой можно было склониться и заплакать. Душин отошел прочь, наполненный душой и скорбью. «Народ-сирота» — главное художественное открытие Платонова. Новый герой, которого раньше не было в литературе. Сирота, лишенный кого? Бога, матери земли, еще бедственней обоих. Круглый сирота. Андрей Платонов арестован не был. Но к тем разнообразным изощренным способам кары, которые применялись к нему, власть прибавила еще один, почти убийственный удар. В 1938 году арестовывают сына писателя. 15-летний парнишка осужден за терроризм и шпионаж. Я дал ложные фантастические показания с помощью следователя, который меня допрашивал. А подписал я эти показания под угрозой следователя, который заявил, что если я не подпишу, будут арестованы мои родители. Вот правда, открывшаяся в следственном деле сына писателя, Платона Платонова. Тюрьма, лагерь, после чего туберкулез и ранняя смерть. Я так по тебе соскучился. Так много есть, что рассказать. А главное, я так тоскую о холмике на армянском кладбище. Когда-то я еще буду там, сам не знаю. Я сделал здесь на войне столь важные выводы из его смерти, о которых ты узнаешь позже. И это тебя немного утешит в твоем горе. 6 июня 1943 года. В последние годы, уже после войны, он жил в большой нужде, возле особняка, в котором располагался литературный институт, ковавший кадры советских писателей. Будущие труженики пера часто могли видеть Платонова, подметающего двор перед своими окнами. Из-за его бедного вида и отверженности от большой литературы все принимали его за дворника. Всякий человек имеет в мире невесту, и только потому он способен жить. У одного ее имя Мария, у другого приснившийся тайный образ во сне, у третьего весенний тоскующий ветер. Я знал человека, который заглушал свою нестерпимую любовь хождением по земле и плачем. В одном из московских двориков бегает мальчик, гоняет мяч и кричит, и мешает даме на третьем этаже читать последний роман Эриха Марии Ремарка. В это время Эрих Марии Ремарк сидит в кресле-качалке на вилле в Швейцарии и размышляет о жизни. «Нет, — думает он, — жизнь прожита не зря. Я написал несколько хороших книг. Меня знают во всем мире, я боролся с фашизмом. Но все же Хемингуэй пишет лучше меня». Хемингуэй в это время стоит на палубе своего катера в Карибском море, стоит, крепко вбив в палубу подошвы, шляпа на глазах, в зубах трубка, леска натянулась, ждет большую рыбу. «Черт возьми», — думает он, — «я жил как настоящий мужчина, работал как вол, боролся с фашизмом. У меня было много всего — славы, женщин, денег. Я охотился на слонов и носорогов. И все же, Платонов пишет лучше меня». А Платонов в это время бегал с метлой в одном из московских двориков за мальчишкой, который гонял мяч и кричал и мешал даме на третьем этаже читать последний роман Эриха Марии Ремарка.